Глава шестая. С полок, подвешенных на высоту человеческого роста, спрыгивали кошки. Сначала три стареньких беспородных кота, затем пятнистый мэнкс, за ним сиамские котята с пушистыми усатыми мордочками, а последними — молодой изящный черный кот и крупная трехцветная кошка, которой прыжок дался с большим трудом. К кошачьей компании тут же присоединилась маленькая собачонка. Все вместе они путались под ногами Игната Ледебура, пытавшегося выйти из своей хижины. Неподалеку валялись останки дохлой крысы. Поймала ее терьер, собака-крысолов, а кошки съели все, что пожелали. Их рычание и разбудило Игната. Ему стало жаль крысу, она, вероятно, охотилась за мусором, наваленным по обе стороны единственной двери. В конце концов, крыса, как и человек, тоже имела право на жизнь. Пес этого, конечно, понять не мог. Убийство для него инстинкт, заложенный в хилом тельце. Морально он был чист. Да и крысы изрядно его напугали. В отличие от своих серых хвостатых собратьев, стерры, местные грызуны отличались ловкими лапами и умением создать оружие, пусть и примитивное. Они были умнее. Перед Игнатом громоздились ржавеющие останки автономного, давно вышедшего из строя трактора. Несколько лет назад его оставили здесь с призрачной надеждой о дальнейшей починке. И вот Игнату исполнилось уже 15 или 16 лет. Он вырос, а машина окончательно развалилась. Дети играли здесь, болтали с трактором, забавляясь с элементами его коммуникативного контура. Игнат не нашел то, что искал — пустой пластиковый пакет из-под молока. Он хотел разжечь костер. Вместо искомого пришлось использовать доску. Она должна была быть достаточно хрупкой, чтобы разломить ее одним прыжком, разложив поперек крыльца. В поисках подходящей доски Игнат рылся в куче строительного мусора, наваленной рядом с его лачугой. Утренний воздух был холодным. Игнат поежился, жалея, что потерял свою шерстяную куртку. Во время одной из своих долгих прогулок он прилег отдохнуть и положил куртку под голову вместо подушки. А проснувшись, забыл о ней и оставил на месте. Все из-за куртки. Игнат, конечно, не мог вспомнить, где это произошло.
Он лишь смутно припоминал Адольф Виль, находившийся, возможно, в 10 днях ходьбы.
Женщина из соседней лачуги, недолго бывшая его спутницей, став отцом двоих детей, Ледебур устал от нее, вышла и в бешенстве закричала на забравшегося в огород белого козла. Тот продолжал щипать ботву, пока женщина не добралась до него, а затем взбрыкнул задними копытами и, отпрыгнув подальше, оказался недосягаем. Из пасти у него все еще свисали свекольные листья. Напуганная козлом стая уток зашевелилась и, почуяв неладное, разбежалась в разные стороны. Игнат рассмеялся. Утки относились ко всему очень серьезно. Выломав доску для костра, Игнат вернулся в хижину. Следом за ним тащились привязавшиеся кошки. Он закрыл дверь прямо перед их мордами, но одному котенку все же удалось юркнуть в дверной проем. Игнат присел на корточки у чугунной мусоросжигалки и начал разводить огонь. На кухонном столе под грудой одеял спала его нынешняя жена Элси. Она не вставала, пока он не разожжет огонь и не сварит кофе. Игнат ее не винил. Утром в такой холод никто не любил вставать. Но сейчас было достаточно поздно. Гандитаун уже расшевелился, спали лишь гебы, всю ночь пробродившие по свалке. Из единственной спальни выглянул ребенок. Он стоял голышом, засунув в рот большой палец, и молча наблюдал, как Игнат разводит костер. Позади малыша приглушенно шумел телевизор, без картинки. Дети могли только слушать. «Надо бы починить», — подумал Игнат, — но срочности не было. До того, как в Da Vinci Heights заработал лунный телевизионный передатчик, жизнь была проще. Когда Игнат начал варить кофе, он заметил, что одной части кофейника не хватает. Вместо того, чтобы тратить время на поиски, Игнат поступил иначе. Он нагрел кастрюлю с водой на пропановой горелке, дождался, когда она закипит, бросил туда большую горсть молотых зерен. Сколько точно было кофе, он не знал. Теплый, насыщенный аромат наполнил хижину. Игнат с благодарностью вдохнул, наслаждаясь запахом и вслушиваясь в потрескивание огня, согревающего хижину.
Он постоял еще сколько-то времени у горелки, когда постепенно осознал, что у него видение.
Он ошеломленно замер. Между тем, протиснувшийся в комнату котенок сумел забраться в раковину, где обнаружил кучу объедков, оставшихся со вчерашнего вечера. Он жадно ел, звуки и вид его пиршества смешивались с другими звуками и образами. Видение усилилось.
«Я хочу кукурузную кашу», — объявил стоящий в дверях спальни ребенок.
Игнат Лядобор ничего не ответил. Погруженный в иллюзии, он пребывал в другой стране, в стране столь реалистичной, что она вышла за грань реальности. Находясь тут и там, она стирала пространство. Во времени же, казалось, она существовала всегда, но и в этом Игнат не был уверен. Возможно, то, что он видел, вообще не существовало, не имело начала, и, что бы он ни делал, не имело и конца, потому что было слишком велико. Возможно, оно существовало вне времени.
«Эй!» — сонно пробормотала Элси. «Где мой кофе?»
«Подожди», — ответил Игнат.
«Подождать, черт возьми, пахнет на весь дом. Где он?»
Отбросив одеяло в сторону, она с трудом села. Одежды на ней не было. Груди свисали.
«Состояние у меня ужасное. Тошнит. Дети твои, полагаю, в ванной?»
Соскользнув со стола, Элси неуверенной походкой вышла из комнаты.
«Ты чего так стоишь?»
Остановившись у входа в ванную, подозрительно спросила она.
«Иди уже, куда шла?»
— устало ответил Игнат.
«Куда шла? Это, черт возьми, была твоя идея — жить вместе. Я всегда хотела остаться с Фрэнком».
Войдя в ванную, она захлопнула дверь, но та снова распахнулась. Элси опять толкнула ее, на этот раз придерживая ногой. Видение рассеялось. Разочарованный Игнат подошел к столу с кастрюлькой в руках, скинул на пол одеяло, достал пару кружек, оставшихся со вчерашнего ужина, и наполнил их горячим кофе. В каждой кружке всплыли комочки. Из ванной донесся голос Элси.
— Это что, был транс? Или как ты это называешь? — Ты видел Бога?
В ее вопросе прозвучало ничем не прикрытое отвращение.
— Я живу не только с Гебом, но еще и с Шизом. «Ты геб или шиз? Пахнешь, как геб. Впрочем, тебе решать».
Элси спустила воду и вышла из ванной.
«Ты вспыльчивый, как ман. Вот что я в тебе терпеть не могу, так эту твою вечную вспыльчивость».
Она взяла свой кофе, отхлебнула и закричала в ярости.
«Тут одни комки! Ты опять куда-то подевал чертов кофейник!»
Теперь, когда видение исчезло, было трудно вспомнить его суть. Это была одна из проблем с иллюзиями. Что они значили для реального мира? Игнат постоянно думал об этом.
«Я видел чудовище», — сказал он. «Оно напало на Гандитауна и раздавило его. Ничего не осталось, лишь огромный кратер».
Игнату стало грустно. Гандитаун ему нравился гораздо сильнее, чем любое другое место на Луне. Вдруг он почувствовал страх, гораздо больше, чем все когда-либо им пережитые. И с этим ничего нельзя было поделать. Остановить чудовище невозможно. Оно придет и заберет всех, даже могущественных манов, со всеми их умными идеями и беспрерывной деятельностью. И даже паров, которые защищались как от всего реального, так и от нереального. Но в видении было и нечто большее. За чудовищем скрывалась недобрая душа. Игнат видел ее, когда она выползала. Подобно блестящей желеобразной гнили, она губила все, к чему прикасалась, разлагала даже голую почву и тонкие ветви растений и деревьев. Полная чаша этой субстанции истребила бы целую вселенную. Это было творением рук человеческих. Это создание хотело уничтожать. И так их было два,
Монстр, разрушающий Гандитаун, и злое существо. Они шли порознь, у каждого был свой путь. Монстр являл собой женщину, а злая душа принадлежала мужчине, и... Игнат закрыл глаза. Это была та часть видения, что привела его в ужас. Этим двоим предстояло вступить в жуткую битву.
И грядущая битва не между добром и злом, а невидимая, бессмысленная борьба в трясине между двумя насквозь пронизанными яростью сущностями, не уступающими друг другу в ненависти.
Битва, которая, возможно, даже приведет к смерти одного из существ, свершится здесь. Они пришли сюда, намеренно избрав это место полем боя, чтобы вести свою вневременную войну.
«Сделай яичницу», — сказала Элси.
В поисках упаковки яиц Игнат неохотно порылся в мусорке у раковины.
«Придется тебе еще и сковородку вымыть», — добавила Элси. «Вчера вечером я оставила ее в раковине».
«Ладно».
Игнат открыл холодную воду и принялся оттирать нагар от сковородки комком газетных листов. «Интересно», — подумал он, — «могу ли я повлиять на исход их борьбы? Станет ли добро решающей силой?» Он мог бы призвать на помощь все свои духовные способности и попытаться. Не только ради блага Луны, кланов, но и ради самих этих мрачных существ. Возможно, чтобы облегчить их бремя. Это была идея, над которой стоило подумать, и он продолжал размышлять над ней, пока чистил сковородку. Бесполезно было делиться информацией с Элси, она бы просто послала его к черту. Она не знала о способностях мужа, поскольку он никогда не говорил ей о них. Будучи в нужном настроении, он мог проходить сквозь стены, читать чужие мысли, излечивать болезни и, наоборот, заставлять злых людей заболевать, влиять на погоду, губить урожай. Он мог делать почти все, что угодно при правильном настроении. Все это проистекало из его святости. Даже вечно подозрительный клан Паров признавал его святым. Так считали все на Луне, включая вечно занятых, острых на язык манов, когда в перерывах между своей работой они поднимали глаза и смотрели на него. Игнат понял. Если кто и может спасти Луну от этих двух грязных существ, так это он. Это его судьба.
«Это не весь мир, это просто Луна», — с мрачным осуждением сказала Элси.
Она стояла перед мусоросжигателем, переодеваясь в одежду, которую сняла накануне вечером. Она носила ее уже неделю, и Игнат заметил, не без тени удовольствия, что жена... на верном пути к тому, чтобы стать Гебом. Большего ей и не требовалось. И это было хорошо, быть Гебом. Потому что Гебы нашли истинный путь, избавились от ненужного. Открыв дверь хижины, Игнат вновь вышел на улицу, где было все так же холодно.
— Куда ты?
— закричала ему вслед Элси.
— Мне нужен совет,
— коротко объяснил Игнат, и закрыл за собой дверь, а затем в сопровождении докучливых кошек отправился на поиски Шиза Амара Даймонда. Благодаря своим сверхъестественным псионическим способностям Игнат телепортировался по Луне, пока, наконец, не нашел Амара, заседающего вместе с другими кланами в Адольфвилле. Игнат левитировал на уровень шестого этажа огромного каменного здания. Стучал и заглядывал в окна до тех пор, пока люди внутри не заметили его и не подошли, чтобы открыть окно.
«Боже, Ледебур, от тебя воняет, как от козла!» — тут же заявил Говард Строу. «Два геба в одной комнате — это отвратительно!»
Он брезгливо отвернулся, отошел в сторону и уставился в пустоту, сдерживая присущий всем манам гнев. «Какова цель вашего вторжения?» Нервно поинтересовался у Игната представитель клана Паров Габриэль Бэйнс. «У нас тут вообще-то собрание!» Игнат Ледебур телепатически доложил Амару Даймонду о неотложности своего визита. Даймонд выслушал его, совсем согласился, и они, объединив свои навыки, покинули зал совета.
Ледобур и Даймонд шли по травянистому полю, усыпанному грибами. Некоторое время оба молчали, развлекаясь тем, что пинали грибы. Наконец Даймонд сказал.
«Мы уже обсуждали вторжение».
«Оно прибудет в Гандитаун», — сказал Игнат. «У меня было видение. Те, кто прилетит, они...»
«Да-да»,
— раздраженно начал Даймонд.
«Мы знаем, что это хтонические силы. Я ознакомил делегатов других кланов с имеющейся у нас информацией. От хтонических сил нельзя ожидать ничего хорошего, потому что их слишком много. Подобно пресмыкающимся гадам, они погрузятся в землю и увязнут в теле планеты».
«В теле Луны?» — хихикнув, поправил собрат Игнат.
«Да, Луны».
Даймонд закрыл глаза, но продолжал идти, не сбиваясь с шага, хотя больше не мог видеть дорогу. Игнат понял, что его друг впал в кратковременную добровольную кататонию. Все шизы были способны к кататонии. Игнат молча ждал. Остановившись, Амар Даймонд пробормотал что-то неразборчивое. Игнат вздохнул и сел на землю. Рядом с ним стоял погруженный в транс Амар. И не было слышно других звуков, кроме слабого шелеста деревьев, окаймляющих луг. Вдруг Даймонд заговорил.
«Давай объединим силы и сможем увидеть вторжение куда более ясно».
Его слова вновь превратились в непонятное бормотание. Игнат вздохнул. Даже святого это раздражало.
«Свяжись с Сарой Апостолис. Втроем мы четко разглядим врага, он предстанет перед нами. Мы будем контролировать их обоих прямо здесь».
Игнат мысленно позвал Сару, спящую в своей лачуге в Гандитауне. Он почувствовал, как она проснулась, зашевелилась, пробормотала что-то и застонала, поднимаясь с койки, чтобы, пошатываясь, встать на ноги. Игнат и Амар ждали Сару. И вскоре она появилась, одетая в мужское пальто, мужские брюки и кроссовки для тенниса. «Прошлой ночью, — сказала она, — мне приснился сон. Некие существа витают поблизости, готовясь явить себя». Ее круглое лицо было искажено беспокойством и ноющим, разъедающим страхом, что придавало ему уродливый, сморщенный вид. Игнату стало жаль ее. Она никогда не была способна укрыться от разрушительных эмоций, слишком привязанная к собственному телу и его недугам. «Прошу вас, присаживайтесь», — сказал Игнат.
«Заставим их появиться сейчас», — сказал Даймонд. «Здесь, прямо на этом месте. Начнем?»
Он наклонил голову. Игнат и Сара последовали его примеру. Находясь рядом, они усиливали свои способности к провидению. Они боролись сообща. Время шло, и никто из троих не знал, сколько минуло часов, пока то, что они видели, расцветало рядом подобно черному бутону.
«Вот оно»,
— сказал Игнат и открыл глаза. Сара и Даймонд сделали то же самое. Они посмотрели в небо и увидели опускающийся хвостом вниз корабль. У них все получилось. Выпуская клубы пара, корабль прилунился в сотни ярдов справа. Игнат осознал, что это был самый большой корабль, который ему доводилось видеть. Ему тоже было страшно. Но он, как всегда, держал эмоции под контролем. Прошло много лет с тех пор, как ему приходилось иметь дело с фобией. Сара же, напротив, была парализована ужасом, наблюдая за кораблем. Тот вздрогнул и замер. Открылся люк, и пассажиры приготовились покинуть огромный трубчатый организм, созданный из металла и пластика.
— Пусть подойдут,
— сказал Амар, снова закрывая глаза.
— Пусть увидят нас. Пусть заметят и окажут должное уважение.
Игнат тут же присоединился к товарищу. Испуганная Сара через пару секунд последовала за ними настолько быстро, как смогла. Из люка корабля высунулся трап. Двое Терран шаг за шагом спустились на землю.
«Амар, может, нам стоит использовать чары?» — с надеждой в голосе спросил Игнат.
«Что ты имеешь в виду?»
— уточнил Даймонд.
«Я не занимаюсь магией».
«Мы с Игнатом справимся», — — сказала Сара. — Давай превратим их в мирового паука. Пусть плетет паутину жизни на земле.
— Согласен, — кивнул Игнат и приступил к обычному для себя делу — созданию мирового паука, или, как сказала бы Элси, лунного паука. Перед двумя фигурами возникло мерцающее переплетение нитей паутины, наспех сотканной неустанными усилиями паука. Террани замерли. Один из них пролепетал что-то нечленораздельное. Сара рассмеялась.
— Если вам так весело забавляться с пришельцами, — сурово произнес Амар, — то вы потеряете над ними ту власть, которую мы сейчас имеем.
— Мне жаль, — все еще смеясь сказала Сара. Но было уже слишком поздно. Искрящаяся паутина растворилась в воздухе. К своему ужасу Игнат увидел, как то же самое сделали Амар и Сара. Игнат остался один. Их триумвират был уничтожен минутной слабостью. Травяное поле исчезло. Вместо него Игнат сидел на куче мусора во дворе своего дома в центре Гандитауна. Чужеземцы восстановили контроль над своими действиями. Им удалось вновь вернуться к собственным планам. Поднявшись, Игнат подошел к двум сошедшим с трапа корабля фигурам, которые теперь неуверенно оглядывались по сторонам. Под ногами Игната привычно путались кошки, он споткнулся и чуть не упал. Выругавшись про себя, он оттолкнул зверьков, пытаясь изобразить подобие серьезности и достоинства. Однако это было невозможно. Позади распахнулась дверь хижины, и на пороге показалась Элси, испортив мужу последнюю попытку сохранить лицо перед захватчиками.
«Кто это такие?» — завопила она.
«Понятия не имею, но собираюсь выяснить», — раздраженно крикнул в ответ Игнат.
«Передай им, чтобы убирались отсюда к чертовой матери!»
Уперев руки в бока, потребовала Элси. В течение многих лет она принадлежала к классу манов и все еще проявляла высокомерие и враждебность, которым научилась в Да Винчи Хайтс. Не зная врага, она была готова броситься в гущу битвы. «Возможно, — подумал Игнат, — с консервным ножом и кастрюлькой в руках». Эта мысль позабавила его, и он рассмеялся. И остановиться уже не мог, и именно в таком состоянии подошел к непрошенным гостям.
«Что тут смешного?» — спросила женщина.
«Вы помните, как дважды приземлились?» Вытирая мокрые от смеха глаза, спросил Игнат. «Помните паука?» «Не помните».
Это позабавило его еще больше. Террани даже не вспомнили об их усилиях, об их триаде одаренных святых. Для них ничего не произошло, они даже иллюзии не заметили. Однако Игнат, Сара и Амар потратили на это все свои силы. Игнат смеялся все громче и громче, а тем временем к двум захватчикам присоединился к третьей, а затем и четвертой. Один из них, мужчина, оглядываясь по сторонам, вздохнул.
«Господи боже, что это за место?
Горы мусора!»
«Это поправимо!» — уверил Игнат.
Ему удалось взять себя в руки и перестать смеяться. Кивнув в сторону останков ржавеющего трактора, на которых играли дети, он сказал,
«Не могли ли вы быть столь любезны, чтобы протянуть мне руку помощи и посодействовать в ремонте моего сельскохозяйственного оборудования? Если бы вы помогли хоть немного...»
«Конечно, конечно», — сказал один из мужчин, — «мы поможем вам прибраться». Он поморщился от отвращения, очевидно, почувствовал запах или увидел что-то, что его оскорбило.
«Пойдемте в мой дом», — сказал Игнат. — «Выпьем кофе».
Он повернулся к хижине. После паузы трое мужчин и женщина последовали за ним.
— «Прошу меня извинить, у нас тесновато», — сказал Игнат. — «Да и не прибрано».
Он толкнул дверь. На этот раз большинству кошек удалось протиснуться в лачугу. Наклонившись, Игнат поднял их одну за другой и выбросил обратно на улицу. Четверо гостей неуверенно вошли внутрь и с крайне несчастным видом остановились.
«Садитесь»,
— призвав на помощь талику вежливости, сказала Элси. Она поставила на плиту чайник и зажгла конфорку.
«Уберите все со скамейки», — приказала она. «Ставьте куда получится, хоть на пол». Четверо Терран неохотно, с ощутимым отвращением, сбросили кучу грязной детской одежды на пол и сели на скамейку. Они были ошеломлены. Игнат не понимал, в чем дело. «Не могли бы вы, — запинаясь, сказала женщина, — прибраться тут, у себя дома? Как вы живете в таком...» Не в силах продолжать, она махнула рукой. Игнат почувствовал себя виноватым. Но, в конце концов, было так много более важных дел и так мало времени. Ни он, ни Элси, казалось, не могли найти возможность исправить положение. Конечно, было неправильно оставлять хижину в таком состоянии, но... Он пожал плечами. Возможно, когда-нибудь, в ближайшее время, они все исправят. И, вероятно, захватчики могли бы им помочь. У них мог быть с собой рабочий симулякр, который все бы тут прибрал. У манов были такие, но они стоили слишком дорого. Возможно, Террани одолжили бы ему Сима бесплатно. Из норы за холодильником выбежала крыса и пробежала по полу. Терранка, заметив грубое маленькое ружье, которое несла крыса, закрыла глаза и застонала. Варивший в этот момент кофе Игнат ухмыльнулся. Что ж, никто не просил их приезжать сюда. Если мне нравится Гандитаун, они могут уехать. Из спальни показались малыши. Они молча уставились на захватчиков. Те сидели, не шевелясь и ничего не говоря, с тоской ожидая, пока приготовятся кофе, не обращая внимания на вытаращенные, пустые детские глаза. В большом зале совета Адольф Вилле вдруг заговорил Гэб Джейкоб Симеон. «Они приземлились. В Гандитауне. Они у Игната Ледебура». Разъяренный Говард Строу сказал.
«А мы тут все сидим и разговоры разговариваем. Хватит пустой болтовни. Их нужно уничтожить. У нас им делать нечего. Вы согласны?»
Он ткнул пальцем в Бэйнса. «Я согласен», — отозвался Бэйнс, отодвигаясь подальше от мана. «А как вы узнали?» Геб хихикнул. «Вы не заметили? Астральное тело. Это был Игнат, но вы этого не помните. Он прилетел, забрал Амара, но вы все забыли. Ведь этого и не было. Захватчики разорвали их связь, разлучили троицу, разделили Игната и остальных». Безнадежно глядя в пол, Депп произнес. «Они собрались слишком поздно. Захватчики уже здесь». Говард Строу холодно расхохотался.
«Они сейчас в Гандитауне. Кому до этого есть дело? Никого эта помойка не волнует. Лично я был бы рад, если бы они эту свалку с лица земли стерли. Это выгребная яма, и все, кто живет там, воняют, как помойные псы».
Отшатнувшись, словно от удара, Джейкоб Симеон пробормотал. «Мы, Гебы, по крайней мере, не так жестоки». Он сморгнул беспомощные слезы. Смакуя услышанное, Говард Строу ухмыльнулся и подтолкнул локтем Габриэля Бэйнса. «Разве у вас нет необходимого оружия в Давинчи Хейтс?» — спросил его Габриэль. Он прекрасно чувствовал, что слова мана о Гандитауне сказаны не просто так. Маны, по всей видимости, не намеревались оказывать сопротивление до тех пор, пока их поселение не окажется под угрозой. Они не стали бы использовать изобретательность своих гиперактивных умов для общей защиты. Давние подозрения Бэйнса в отношении Строу оправдались. «Мы не можем пустить Гандитаун псу под хвост», — нахмурившись, сказала Аннет Голдинг.
«Псу под хвост», — эхом отозвался Строу. «Отличная идея. Все мы можем, у нас есть оружие. Мы его еще ни разу не применяли. Оно способно уничтожить любую армаду врага. Мы их вышвырнем, когда захотим».
Строу оглядел других кандидатов, наслаждаясь моментом и силой своего положения. Все остальные зависели от него. «Я знал, что в кризисной ситуации ты поступишь именно так», — с горечью сказал Габриэль Бэйнс. Как же он их ненавидел. У манов напрочь отсутствовала мораль. Они были столь эгоцентричными и высокомерными, что просто не могли работать на общее благо. Еще раз убедившись в этом, Бэйнс дал себе слово при малейшей возможности отомстить Строу.
отомстить за все. На самом деле Бэйнс понимал, что появись возможность поквитаться со всем его кланом, это было бы тем, ради чего стоит жить. Сегодня мана на высоте, но это ненадолго. «Стоит пойти к этим захватчикам, — подумал Бэйнс, — и заключить с ними пакт от имени жителей Адольфвилля. Они и мы против да Винчи Хайтс». Чем больше Бэйнс думал об этом, тем больше ему нравилась эта идея.
«Есть какие мысли, Габи?» — спросила Аннет, пристально глядя на него. «У тебя такой вид, словно ты задумал нечто необыкновенное».
Как и все поле, Аннет обладала острым восприятием. Она безошибочно прочла эмоции, изменившие его лицо. Габриэль решил солгать. Пришлось сказать неправду.
«Думаю, — заявил он, — мы можем пожертвовать Гандитауном. Нам придется сдать этот район, он станет их колонией. Они создадут там базу или что-то еще по своему усмотрению. Нам это может не нравиться, но...» Он пожал плечами. А что им оставалось?
«Вы не заботитесь о нас только потому, что мы не такие чистоплотные, как вы», — грустно произнес Джейкоб Симеон. «Я возвращаюсь в Гандитаун к своему клану. Если им суждено погибнуть, я погибну вместе с ними».
Он поднялся, с громким стуком опрокинув стул. «Вы предатели», — добавил Гэб и неровной походкой направился к выходу. Остальные делегаты смотрели ему вслед. В их позах и взглядах читались разные оттенки безразличия, и даже заботившаяся обо всех и вся Аннет Голдинг выглядела спокойной. И все же на миг Габриэлю Бэйнсу стало грустно. Для многих из них судьба была предрешена. Порой пары, поли, шизы или даже маны незаметно для себя самих становились гэбами. Это могло произойти с каждым и в любой момент. И теперь, случись это с кем-то из них, им просто некуда будет идти. Что станет с гэбами без Гандитауна? Эта мысль напугала его.
«Постой!»
— окликнул он Джейкоба. Джейкоб остановился на пороге, жалкий, неуклюжий, неряшливый и, как всегда, небритый. Он обернулся, и в его запавших глазах мелькнул огонек надежды. «Вернись. Нам надо действовать сообща», — обратился он к ману. «Сегодня это Гандитаун, завтра Гамлет-Сити, Шизы или мы сами. Неприятель будет захватывать поселение за поселением, пока не останется только да Винчи Хайтс». Неприязнь к Строу придала его голосу резкости и ядовитости. Бэйнс не узнавал собственных интонаций. «Я голосую за то, чтобы мы использовали все наши ресурсы и попытались отвоевать Гандитаун. Мы должны занять там оборонительную позицию», — заявил он решительно. «Прямо посреди гор мусора, навозных куч и ржавеющей техники», — напомнил себе и поморщился.
«Я согласна с Бэйнсом», — после паузы сказала Аннет Голдинг.
Все проголосовали «за». Лишь Строу высказался против. Решение было принято.
«Строу», — живо предложила Аннет, — «готовьте свое оружие, которым вы только что хвастались. Вам, манам, будет позволено возглавить операцию и вернуть Гандитаун. Ваша воинственность тут как раз кстати. А вы, Габриэль, поможете все организовать».
Теперь, когда все было решено, она отказалась совершенно спокойной.
«Мистер Строу», — мягко обратилась к нему Ингрид Хиблер, — «стоит отметить, что если война будет вестись вблизи Гандитауна и в нем самом, то ущерба для других поселений не будет. Вы это учитываете?»
«Вот представьте, в Гандитауне драка», — протянул Строу, — «и месиво будет по пояс в...» «Даймонд, Симеон, нам понадобятся все святые Шизы и Гебы, все провидцы, чудотворцы и псионики, которых мы только сможем найти. Ваши кланы предоставят такую возможность? Мы наймем их».
«Думаю, да», — ответил Даймонд.
Симеон кивнул.
«Благодаря чудо-оружию да Винчи Хайтс, благодаря талантам Шизов и Гебов, — сказала Аннет, — Мы должны быть в состоянии оказать нечто большее, чем просто сопротивление.
Если мы узнаем полные имена захватчиков, — подхватила мисс Хиблер, — то сможем составить нумерологические карты и выявить их слабые места. А если у нас будут и даты их рождения...
Мне видится, — перебила ее Аннет, — что оружие манов, организаторские способности паров в сочетании с даром предвидения шизов и гебов — это гораздо полезнее.
— Спасибо вам, — сказал Джейкоб Симеон, — за то, что не бросили Гандитаун.
Он признательно посмотрел на Бэйнса, и тот впервые за месяцы, возможно, даже годы, почувствовал, что его защитные барьеры рушатся. Он наслаждался, пусть и ненадолго, чувством расслабления, близким к эйфории. Появился человек, не собирающийся нанести ему вреда. И даже если этот кто-то всего лишь Геб, это все равно значило многое. Бэйнс вспомнил о детстве. До того, как он принял решение стать паром.